Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Итак, что у нас на повестке дня? Да какая еще повестка дня? Кризис на дворе, банки лопаются, жуть, что творится. Silicon Valley Bank, о существовании которого мы месяц назад даже не подозревали, все, он ликвидирован. Credit Suisse, до которого нам никогда не было никакого дела, падает. Что случилось? Земля налетела на земную ось, всем конец. Сегодня в специальном выпуске «Вкуса биржи» мы будем полностью рассматривать проблему банковского кризиса, причем вне зависимости от того, реальный он или вымышленный. Вот у нас есть факты. Silicon Valley Bank обанкротился. Почему это до сих пор обсуждают и почему и ведутся вообще какие-то разговоры о банковском кризисе?
Ну, как минимум, потому что хоть и банк не такой известный, мы не слышали о нем до того, как он обанкротился, все же, если смотреть на активы, если смотреть на размеры банка и вообще на то, как это может отразиться на финансовой системе, будет ли он последним, это достаточно важно. За последние несколько лет, я думаю, тут статистика с 2000 года, за 23 года, на самом деле банкротств банков было намного больше, чем мы можем представить, мы можем подумать. Вот как ты думаешь, сколько банков обанкротилось с 2000 года. Речь идет о США.
Я слышал разные цифры. СМИ очень любят повторять, что это чуть ли не второй случай в истории.
Нет, далеко не второй. Это цифра 565. За 23 года в Соединенных Штатах обанкротилось 565 банков. Но мы знаем только о 2-3 случаях. Конечно же, в 2008 году большая часть банков обанкротилась, в 2009-2010 году, ну и дальше уже по убывающей, и было несколько лет, отдельно взятых несколько лет, ну, допустим, 2018 год практически ноль была цифра, 2022, по-моему, тоже, и 2021. Почему это еще важно? Потому что банковская система, она как кровеносная система, она обслуживает бизнес, и если в каком-то банке застряли деньги, это не только депозиты физических лиц, это еще и деньги бизнеса. Кстати, в данном случае с Silicon Valley Bank эта ситуация еще более выразительный характер носит, потому что он был еще и специфичным таким, кредитовал и брал депозиты у технологических гигантов, не только гигантов, не столько, может, даже гигантов, ну вот, например, если взять несколько компаний, которые, ну как пострадали, конечно, всем все возвращается, Circle, Roblox, да, BlockFi, кстати, крипта, Roku, вот лишь несколько компаний, которые держали депозиты Swiss Valley Bank.
Но ведь США гарантировало, что все, кто держал там какие-то деньги, получат эти деньги, даже если они, что называется, uninsured. Так почему народ все равно беспокоится?
Ну, это вполне нормальная, так скажем, практика беспокоиться. Были бы у тебя деньги в банке, и прочитал бы ты в новостях, что есть проблемы с выплатами, ты бы тоже беспокоился. Скажу так, у этого банка была не очень хорошая практика, так как большинство кредиторов, большинство вкладчиков банка – это корпораты, это крупные компании, опять же, не столько крупные, но на фоне физлиц это точно крупные клиенты, средний депозит был выше, средний счет был выше, и если в Bank of America, допустим, 41% клиентов – это депозиты физических лиц, да, до 250 тысяч уж точно небольшие депозиты, то в SVB банке эта цифра была в районе 2%, 2,7%, вот что-то такое, до 3%. То есть большая часть депозитов была со стороны крупных игроков. И если какой-то стартап уносит деньги из банка, 3 стартапа, да, в час, в день, я не знаю, в единицу времени, то это уже большая сумма. Если 3 человека заберут свои депозиты, а средний депозит в США $5300, средний, то у корпоратов эта цифра явно не 5 тысяч, да, это сотни тысяч, может, миллионы. Поэтому такой вот bank run, набег вкладчиков, он выразителен в этом банке, потому что вкладчики, а, крупные, и, б, достаточно нескольких каких-то стартапов, связанных между собой, и все, вот тебе и сумма немалая, которую нужно выплатить вот здесь сейчас.
Правильным ли будет предположение, что с банком произошло примерно следующее? В 2020-2021 году куча стартапов понесли ему деньги, он не знал, что с этим делать, и вложился в тот актив, который считался самым надежным – государственные казначейские облигации США. Дальше учетная ставка пошла вверх, эти облигации стали обесцениваться, и отсюда пошли гигантские убытки. Это я сейчас мега упростил или так примерно и было?
Ты упростил, но это очень близко к правде, даже я бы сказал точно, если детали убрать. Действительно, банк был популярен, и вообще индустрия росла, даже, может быть, какой-то пузырь был, да, в хай-тек индустрии США, в Силиконовой долине. В 2021 году был сильный приток, огромный приток денег и в виде депозитов, и в виде просто текущих счетов, кредитование, само собой, для чего банк нужен, да, собирает депозиты и вкладывает, выдает кредиты. Дальше ставки начали расти. Нет, до того, как ставки начали расти, банк вложился в облигации. Вот ты говоришь, инструмент, который считается надежным, считался надежным, он до сих пор считается надежным. Дело не в том, что облигации куда-то исчезли, упали в цене, потому что ненадежные. Нет, тут связано это с повышением ставки. Я сейчас объясню, сейчас закончим с хронологией. Так вот, банк вложился частично в эти облигации. Ну что значит частично? Кредитов у него было примерно на 73 миллиарда, а облигации он купил на 93 миллиарда. Такой перекос. Но я могу в цифрах ошибаться, потому что цифры могут быть взяты из разных периодов. Ну примерно вот так. То есть банк огромную долю депозитов, огромную долю своих средств, да, взятых у вкладчиков, вложил в облигации, казначейские облигации, да, длинные, наверное, по срокам, рассчитывая на то, что это хорошая инвестиция, а это действительно хорошая инвестиция с точки зрения рисков. Но, когда банк это делал, ставки были низкими. Видимо, банк или не рассчитывал на рост ставок или же не считал это большим риском. Хотя это странно, конечно, есть понятие дюрации, зависимости стоимости облигаций от движения процентных ставок. Да. Это любой финансист знает, это даже не надо CFA получать, чтобы это знать. Но, видимо, он не рассчитывал на рост ставок. Все-таки 2021 год, ставки оставались низкими, инфляции еще не было. И вот ребята спокойно сидели в этих активах. Часть в кредитах, часть в облигациях. Дальше начался рост ставки. Рост ставки означает, что, ну, допустим, через год на рынке появляются такие же облигации от того же Treasuries, от того же казначейства США, с такими же сроками примерно, от того же эмитента, да, как я сказал, но уже со ставкой, допустим, 5%. Значит, банк держит такую же облигацию, где эмитент государства, сроки примерно сопоставимые, но по этой облигации платят 2%, а новая облигация ввиду изменившихся условий, изменившихся процентных ставок в экономике, новая облигация, выпущенная тем же казначейством США, уже платит 5%. Значит, облигация, которая у банка, она хуже выглядит, да? Никто ее покупать не будет на рынке. По ней нужно дать скидку, чтобы покупатель на вторичном рынке вот этой старой облигации, ну, она еще не погашена, она торгуется на рынке, любой может и ту облигацию купить, и эту новую выпущенную, должен купить ее с более низкой ценой, потому что по ней плохая доходность, 2%, а вот здесь новые облигации, по которым 5%. Так что эти облигации падают в цене. Справедливо падают в цене. Но временно, если ты держишь до погашения, тебе все равно, сколько они стоят сейчас. Вопрос в том, что банк не может держать до погашения, ему сейчас нужны деньги, возник отток, клиенты забирают депозиты, ему как-то надо им возвращать эти деньги. Например, в четверг 42 миллиарда был отток, на 42 миллиарда люди сняли депозиты. Значит, откуда-то надо компенсировать эти деньги отдать. Кредиты так нельзя быстро вернуть, потому что у них есть тоже срок погашения, и нельзя заставить бизнес выплатить кредит раньше, чем прописано в договоре. А вот облигации можно продать. И вот и случилось то, что случилось. Банку пришлось экстренно фиксировать продажу этих облигаций со скидкой, а они и так торгуются со скидкой. Не потому, что банк решил продать, они стоят дешевле, потому что по ним доходность низкая, а значит, цена должна компенсировать эту плохую доходность. И получает убыток 1,8 миллиардов. На 21 миллиард продаются облигации, из них фиксируется 1,8 миллиардов убытков. Вот, собственно, почему произошло такое. Если говорить об ошибках, наверное, не стоило такую большую позицию держать в облигациях. Наверное, не стоило полагать, что ставки не вырастут. И просто надо было понимать, что есть такой риск. И если случится отток, то придется откуда-то компенсировать. В общем, да, позиция по облигациям была очень большой. Но это не значит, что облигации какие-то необеспеченные, какие-то рисковые. Нет. Они, скорее всего, будут погашены, вот когда будет срок погашения. Но в моменте ждать банку, у банка нет возможности ждать. Ему пришлось скинуть вот эти надежные облигации.
Этот банк, Silicon Valley Bank, ну даже из названия видно, что специализировался на стартапах. Причем, как я слышал, они настолько удобны были стартапам, что те даже ни с кем другим-то работать не хотели. И если вот такой банк, Startup Friendly, не нашел достаточно компаний, которым бы он мог дать кредит, а вместо этого должен был покупать облигации, означает ли это, что на его убытки повлиял и технологический кризис?
Я с другой стороны подойду. Скорее всего, отток... Не смогу прокомментировать, насколько были возможности у банка кредитовать хай-тек бизнес, и он этого не делал, или наоборот, у них не было возможности, потому что риски были большие. Я думаю, и то, и другое. Но отток возник скорее, как раз я в предыдущем комментарии хотел об этом сказать, скорее из-за того, что стартапы, которые держат деньги в Silicon Valley Bank, они, во-первых, им нужны деньги, возможно, ситуация не очень хорошая, ставки растут, проекты неприбыльные, да, реальный происходит отток денег ввиду, да, нужды, надобности использования этих денег. И банки, и стартапы параллельно с этим, наряду с этим, также понимают, что держать депозит под, допустим, 1% не так эффективно, когда на рынке ставка 5, да, почти ключевая, по облигациям доходность сопоставимая, смысла мало, невыгодно, неэффективно держать деньги в депозитах. Это мы, физические лица, не имеем возможности, например, среднестатистический вкладчик в Эстонии, ну, мало у него возможности или практически нет влить деньги в облигации американский трежерис, потому что там входной билет дорогой, да, ну не будет мелкий вкладчик розничный или даже какая-нибудь компания, которая держит деньги в эстонском банке, покупать гособлигации, наверное, это не принято, так, неудобно, входной билет и так далее, а американскому стартапу с миллионами на счету в SVB у него есть такая возможность, и он, наверное, подумает 100 раз держать под 1% или снять эти деньги и вложить в облигации, получать целых 5%. А вот с двух сторон и происходит отток, проблем, на проблему можно смотреть с двух сторон. Да? Проблемы у стартапов, наверное, они были, я не знаю насколько, но времена такие, что если уж Мета, Facebook сокращает персонал уже в который раз, еще 10 тысяч они сократят, объявили о сокращении на этой неделе. Если Google идет на сокращение, значит, а что же делать мелким стартапам, у которых, возможно, продукт еще не выстрелил, а может и не выстрелит. Плюс крипто тоже не лучшие времена для таких проектов. Так что, да, отток капитала, наверное, ключевой фактор, который спровоцировал продажу облигаций, потому что очень много держали они облигаций государственных. Если бы они держали вместо этого кредиты, ситуация бы не улучшилась сильно, она была бы такой же. Облигации хотя бы можно продать со скидкой. ну, потому что ставки выросли, да, облигации можно вообще продать и обналичить, так скажем, деньги, вернуть депозиты, а кредиты, если их выдано очень много с этим, ну, для этого есть нормативы, для этого есть банковские, да, критерии, ну, нормативы называются, поэтому я подозреваю, что здесь они были частично нарушены, и у Департамента юстиции, у ФРС много вопросов будет к этому банку, включая инсайдерские сделки. Но это уже было после.
Я слышал, что здесь большую роль сыграла отмена или изменение Dodd-Frank, регуляции, которая была надзором над банками, и что ее чуть ли не лоббировал CEO Silicon Valley Bank. Это так?
Про слухи, про лобби и лоббирование я не скажу, но, по-моему, во времена Трампа отменили эту жесткую регуляцию. И сейчас ее хотят снова вернуть. Вот ФРС заявил, что будет ужесточить правила для средних региональных банков. В Европе они жестче. В Европе регуляция жестче, чем в США. Но ввиду вот этого послабления, ввиду того, что Dodd-Frank, как ты сказал... Мне кажется, да, не вовремя они это сделали, и у этой регуляции, у отмены этой регуляции, да, есть своя роль в развитии этого кризиса, мини-кризиса, или как угодно называете, хотя уже не мини, да, уже не мини. Ну, что я могу сказать? Живая система, финансовая система, банковская система, живая система, да. В 2008 году тоже были ошибки, куда более серьезные в регуляции, в регуляции ипотечных бумаг, на балансах компаний были не трежерис тогда, а облигации ипотечные, которые вообще неизвестно, сколько стоят. Вообще неизвестно, погасят их или нет, потому что их эмитентами, те банки, которые выпускали эти облигации, они сами в проблемах огромных, в убытках огромных, потому что не покрывают ипотечные взносы. Да. Ну, другая история. Чем отличается текущий момент, вот этот момент обеспечения, момент того, как банк продает активы и возвращает депозиты, тем, что в этот раз на балансе у банка не было таких огромных проблем, была высокая ликвидность, эти облигации очень ликвидны, treasuries, ну, если не очень, то ликвидны, а вот всякие MBS, mortgage-backed securities, всякие ипотечные облигации в 2008 году были практически неликвидны, их стоимость могла быть на десятки процентов ниже текущая стоимость, да, по которой банк продает их на рынке, чем, да, до кризиса. То есть ликвидности никакой. Может быть, кто-то за копейки купит эти облигации.
У Silicon Valley Bank тоже были MBS?
Ну, наверняка были. Они же не только трежерис держали, но все-таки большая часть... так скажем, проблема, она вызвана тем, что выросла доходность по вообще всем облигациям, наверное, но в частности по Treasuries. Я уверен, что нет такого банка, который бы не держит широкий спектр разных облигаций, от Treasuries до ипотечных.
Правильно ли сделало правительство США, что гарантировало деньги всем вкладчикам, даже тем, чьи депозиты не были застрахованы? Или это социализм и поощрение неразумного поведения?
Ну, так скажу. На самом деле, гарантировать депозиты федеральные агентство по страхованию депозитов, ну, обязано, для этого оно и создано. А средний депозит в США $5,300. И, как я сказал, у крупных банков, таких как Bank of America, примерно 40, от 30 до 40%, у некоторых там 17% депозитов, это вот мелкие, до 250 тысяч. А у конкретно SVB эта цифра была очень маленькой, количество мелких депозитов было всего 2,7%. Большинство, по идее, не подпадало. Ну, я не скажу, большинство или нет, но по статистике видно, что большинство не подпадало под страхование. Ну, то есть тогда бы пришлось там 97% депозитов не возвращать, и это, наверное, было бы сейчас очень опасно и как месседж, и как вообще прецедент какой-то, да. Так что я бы то же самое сделал. С социализмом называть это или нет, уже другой вопрос. А с другой стороны, это же не какие-то подаренные деньги, да. Вот сейчас они, вот этот Federal Deposit Insurance сейчас раздаст всем деньги, кто держал SVB, а потом уже начнет распродавать активы, и не факт, что там будет большая, так называют, кассовый разрыв, большая разница, не факт. Если активы более-менее обеспечены, ну, то есть они надежны, то проблем нет. Пускай сейчас все получат свои деньги, экономика, да, движение средств в экономике кредитования не останавливается, чтобы не было никакой паники. Так что, мне кажется, очень даже правильный шаг. Сделали все вовремя, четко. Да, надо было раньше, конечно, следить за какими-то нормативами. Раньше нужно было регулировать, вот этот вот Dodd-Frank и так далее, регуляция, ее отмена. Но, по крайней мере, ошибки и ситуацию исправил и ФРС, и insurance, да, страхование депозитов, организация по страхованию депозитов. Сделали все вовремя, точно, четко. На данный момент пока все хорошо. Не было ни паники, ни каких-то очень длинных очередей целыми там сутками. Я думаю, все получат.
Что теперь? Это останется единичным случаем или перекинется на другие банки тоже?
Наверняка есть еще несколько банков, у которых какие-то проблемы могут быть. Но смотрите. Во-первых, несколько банков коллективно дали одному из банков, который тоже был под риском, First Republic, 30 миллиардов депозитов. Просто вложили в этот банк, First Republic, суммарно на 30 миллиардов денег. Ну, влили ликвидность, да, так это называется. Дальше, суммарно на этой неделе 164 миллиарда было взято взаймы у ФРС через разные каналы. Через один только канал, не через разные. Еще 152 с другого канала было взято, да, там есть несколько возможностей брать у ФРС напрямую. Там, да. Федрезерв сократил свой баланс облигаций. Что такое баланс облигаций? Когда вот говорят напечатать деньги, принтер, это не совсем корректно, не всегда это соответствует тому, что делает Федрезерв. У Федрезерв есть баланс, то есть на балансе или облигации, или их нет, да, деньги. Если Федрезерву нужно вливать в экономику деньги, потому что кризис, рецессия, то Федрезерв собирает с рынка облигации, покупает у банков облигации, трежерис, которые банки тоже держат, как мы видели на примере SVB, и дает им деньги вместо этого. Ну, покупает облигации за деньги, и банки получают деньги и дальше кредитуют. Если наоборот, высокая инфляция вредит тому, что в экономике высокая ликвидность, он продает облигации и забирает с рынка деньги. Это называется quantitative easing и quantitative tightening. Количественное смягчение, да, и, соответственно, ужесточение. На этой неделе Федрезерв сократил, точнее, Федрезерв сокращал свой баланс долга, продавал облигации, забирал с рынка ликвидность из-за инфляции, чтобы сдержать инфляцию. На этой неделе он сделал наоборот. Он выкупил облигации и отдал рынку деньги. Давно так не делал ФРС, потому что мы знаем, целый год ФРС борется с инфляцией. Вот вынужденно влил в рынок ликвидность через покупку у банков облигаций. Вообще, говорят, до 2 триллионов они могут влить ликвидности, но это слухи. Я думаю, пока все делается правильно, так сказать, корректно, своевременно. Другого выхода просто нет. На самом деле, если ФРС не будет это делать, то кто? Да? Ситуация, время, момент сейчас не такой, чтобы дать системе финансовой где-то что-то там упасть или подскользнуться даже. Именно поэтому ФРС на чеку все выходные. И Джанет Йеллен, казначей, министр финансов США, и Джером Пауэлл работали над ситуацией. И вот эта вот комиссия FDIC, да, страхование вкладов. Мне кажется, все сделали четко. Вот почему рынки растут. Вот почему вчера в четверг был мощный хороший прирост, и за неделю мы даже выросли. Смотрите, если на S&P, а это хороший барометр того, как рынки оценивают ситуацию, в панике они или нет, а недельная свеча, за неделю мы от минимумов за несколько месяцев неплохо так прибавили. Так что пока рынки доверяют системе, пока рынки доверяют регуляторам.
Сейчас все растет, но был момент, когда как раз акции банковского сектора падали. Тут возникает вопрос, почему? SVB это не самый большой банк, правительство США гарантировало депозиты. А почему все на панике-то были?
Смотри, это разные вещи. Гарантировать депозит вкладчика в банке Silicon Valley Bank, SVB, и акции этого банка – это немножко разные вещи. Акции банка – это риск не вкладчика, а риск акционера, риск инвестора, который купил пай банка, рассчитывая, что банк будет работать, зарабатывать деньги и иметь прибыль какую-то, и эта прибыль будет или распределена в виде дивидендов, или не распределена, но все равно будет повышать капитализацию компании. Это одно. Вот Байден даже сказал, что не должно быть сомнений в нашей банковской системе, мы все сделаем, но деньги в акциях этих банков, мы не должны их гарантировать, и это риск трейдера, так скажем, риск инвестора. Поэтому не надо путать вкладчиков и акции банка. Тот, кто покупает паи компаний, тем более банков, должен понимать, что он берет на себя какой-то риск.
Много ли еще таких банков с таким непонятным распределением рисков, помимо First Republic? И будет ли First Republic следующим?
Навряд ли First Republic будет прям следующим здесь сейчас, потому что, как я сказал, 30 ярдов только банки туда влили депозитов. Ну, что значит влили, да? Никто никому не дарит деньги, никто никого не спасает. Да, это bailout, как говорят, спасение банков, но все зависит от формы. Пока речь идет о том, чтобы дать в долг, пока речь идет о том, чтобы, допустим, разместить депозиты одних банков в First Republic банке, это такая коллективная поддержка, коллективное доверие, и хорошо, что не только ФРС этим занимается, но и сами банки занимаются этим. Видимо, они понимают, что у First Republic на балансе плюс-минус все нормально. То есть до того, как ужесточат требования, до того, как эту проблему разрешат на таком законодательном уровне, на регулятивном уровне, потребуются какие-то вливания, потребуется помощь ФРС в виде долга. Опять же, не надо думать, что это обязательно печатание денег, раздача денег, там с вертолета какой-то социализм. В какой-то форме, может быть, да. Но речь идет о кредитных линиях, открытых банком, речь идет о вот депозитах, да, размещенных одними банками в других банках. Да, First Republic акции тоже сильно упали. За февраль-март они со $140 рухнули на $29. И я вот решил проверить, насколько 30 миллиардов много для First Republic банка. Вот у них активы 212 миллиардов было на конец 2022 года, ну буквально 2 месяца тому назад. И сейчас им влили 30 еще. Ну, неплохая помощь, так скажу. Я думаю, этого достаточно на данный момент. Я думаю, все панические какие-то возгласы, призывы. Ну, например, Рубини говорит, что есть большой риск того, что риск перекинется на другие банки. Да, уважаемые люди об этом говорят. А JP Morgan вообще по рынку более медвежий. Петер Шиф сказал, что начало финансового кризиса 2023, да, done start этому началу, объявил открытым. BlackRock тоже, не помню сейчас заявление, но конкретно медвежьи они уж точно были. Мне кажется, вот здесь сейчас, на данный момент, очень быстро, своевременно и качественно, насколько это возможно, погасили, да, все эти панические проблемы. Посмотрим, что будет дальше. Я более оптимистично смотрю и думаю, что ФРС знает, что делает, и сделал все возможное.
First Republic и SVB — это такие уникальные красавцы? Или есть еще сколько-то банков с таким вот непонятным распределением рисков?
Ну, я не проверял балансы всех банков. В данном случае проблема не стоит, как в 2008 году, когда на балансах банков, на забалансовых счетах было много непонятных активов. Вот непонятных в том смысле, что есть ипотечная бумага, есть дериватив на эту бумагу, есть своп-контракт, который меняется в цене, если там фиксированная ставка упадет, ну, и так далее. Вот такие сложные вещи. Да? Там сложно определить, насколько, сколько стоит вообще этот актив, как быстро его можно продать, да, он ликвиден или нет, и сколько за него отдадут. Сейчас ситуация другая. В 2008 году было много вот таких бумаг. Сейчас регуляция жесткая, введенная тогда, скорее всего, частично или полностью разрешил этот вопрос. Да, никто, я, по крайней мере, не слышал, чтобы люди говорили, чтобы эксперты, специалисты говорили о том, что на балансах банков куча непонятно чего. Я думаю, тут вина, да, проблемой является рост ставок. Хорошая новость заключается в том, что рост ставок, наверное, будет не вечным, и он уже остановился. Это такой был хороший сигнал для Федрезерва, что, друзья, может быть, вы и хотели бороться с инфляцией, может быть, вы и хотели бороться с инфляцией агрессивно, чтобы прям в моменте ее задушить и больше не беспокоиться быстрыми темпами, да, более агрессивными темпами роста ставок, но уже не получится. И я думаю, в ближайшее время ФРС будет более мягкий в вопросе повышения ставок. Доходность облигаций уже пошла вниз. И это хорошо, их цены, значит, подросли немного. Ну, то есть процесс остановился. Та проблема, которая вызвала падение цен на облигации у SVB банка, она уже, ну, как минимум, в будущем она не обещает быть еще более острой. Это хорошая новость.
То есть СВБ пожертвовал собой во имя благополучия фондового рынка?
Ну, почему фондового? Нет, всей финансовой системы. СВБ пожертвовал собой, наверное, не от хорошей жизни, и это было не их решением, скорее всего. Во-первых, СВБ пытался собрать капитал, СВБ пытался выпустить акции на рынке, но что-то пошло не так, не получилось у них. 42 миллиарда изъяли в прошлый четверг, надо было как-то компенсировать это. Акции никто не купил, облигации котировались, вот в прошлый раз я говорил, с огромным дисконтом. То есть доходность по ним была выше, чем доходность каких-то конкурентов. Не получилось собрать денег в качестве капитала, не получилось собрать заемных денег, ну и выбора нет. Пришел регулятор, закрыл двери и сказал, я все решу, если у тебя не получается. Ну, третьего не дано. Вот если нужны деньги здесь сейчас, вкладчики стоят у двери, стучатся в дверь, огромные суммы изымаются, крупные корпораты, крупные клиенты забирают средства, а у тебя только активы, на кредиты можно не смотреть, у тебя только активы, кэш, понятно, там 3 копейки, активы в виде облигаций, которые, да, можно продать легко, они ликвидны, допустим, но продать со скидкой, потому что уже другая ситуация, другие ставки в экономике. Ты не можешь занять денег, не можешь выпустить собственные акции. Да, твои акции упадут в цене, потому что ты делаешь SPO, да, Secondary Public Offering. Ты не можешь на рынке кредитования выпустить облигации, собрать денег, потому что огромная сумма, 42 миллиарда в один день, если ушло. Значит, нужно как минимум на 50 миллиардов сделать выпуск. Так что особо выбора не было, и вот случилось то, что случилось.
Планирует ли США усиливать надзор?
Ну, как заявили ФРС и как Байден заявил, да, ужесточат правила для средних региональных банков. Ну, надо понимать, что вообще в мире есть несколько банков, которые, ну, назовем их системообразующие, да, это JP Morgan номер один, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, HSBC, уже второй уровень, да, третий уровень, Bank of China, Barclays, там, что еще, Deutsche Bank, Goldman Sachs, кстати, да, там, пара китайских банков крупных. Ну и следующий уровень, там, Credit Suisse, кстати, вот тоже сейчас у него проблемы, ING, ну и так далее. Я думаю, региональным банкам вот та проблема, которая Dodd-Frank, та проблема, которая, то законодательство, которое было, да, изменено, облегчено несколько лет назад при Трампе, Я думаю, его вернут или в том виде, или в каком-то другом виде. Но явно законодательно нужно решать эту проблему, и ее решат.
Кстати, я слышал такую версию, что если бы США не гарантировали депозиты вкладчикам, то народ бы в панике начал выводить деньги из мелких банков и переводить их все в крупные. То есть произошла бы такая консолидация рынка.
Так это уже происходит. Только Bank of America привлек 15 миллиардов. Сейчас крупные банки, такие как JP Morgan, они просто не знают, как облегчить онбординг, да, как облегчить прием депозитов, потому что их очень много, миллиарды. Вот конкретно по Bank of America 15 миллиардов. И если посмотреть, сколько они делают на return on assets, да, ну грубо так, если прикинуть, сколько они из этих 15 миллиардов сделают, там примерно ROA 0,8%, ну округлим 1%, так что они из 15 миллиардов сделают 150 миллионов. И да, процесс идет. Крупные банки оказались бенефициарами. Ну, не надо тут строить каких-то теорий заговоров, но вот как факт, то, что ты называешь опасениями, это уже происходит.
А расскажи о своем экспириенсе. Что лично ты почувствовал, когда впервые увидел новость об SVB?
Я почувствовал... Наверное, паники не было у меня. Рынок, да, валился. Я понимал, что если это не Goldman Sachs, не JP Morgan или какой-то другой крупный банк, системообразующий, так скажем, в мировом масштабе, то навряд ли будут какие-то проблемы. Еще я подумал, что, в принципе, я много слышал о том, что банковская система США не такая, как в 2008 году, намного лучше себя чувствует. В общем, паники не было. Даже подумал, ну, двоякое было ощущение. Сначала, с одной стороны, казалось, что ну не вовремя. Рынки только начали расти. Как раз на прошлой неделе был отскок от коррекции. Я думал, это хороший старт для большого цикла бычьего. Я его жду. Продолжаю ждать, кстати. А с другой стороны, подумал, что ну, еще одна небольшая заварушка, еще одна небольшая паника, наверное, чуть дешевле будут акции, и на этом закончим, на этом все риски закроем. Ну вот хорошо, что риски вроде закрываются. Но опять же, мы говорим, риски закрываются, а акции First Republic сейчас на премаркете минус 15%, уже 20%. Вчера был хороший день, спасли First Republic, акции взлетели с $20 до 40, практически такой мощный был прирост, а сегодня минус 20% на премаркете, значит, рынок все еще беспокоится, все еще не так все хорошо. Мы, кстати, не говорили о двух других банках, Signature Bank, Silvergate, но это чисто крипто-тема, эта тема больше, даже частично, наверное, как минимум, но я бы сказал, больше или наполовину касается крипто-индустрии. У Signature Bank очень большая была экспозиция в крипте, подверженность бизнеса криптоиндустрии. Хотя, конечно же, разные ходят мнения. Вот, например, представители криптоиндустрии, как там Foundation, какая-то криптоорганизация, представитель, основатель, молодая девушка, она заявляла, что тут политизировано, мол, Signature Bank закрыли из-за крипты, такие теории заговоров. Ну, опять же, ребята, если мы видим, что криптоиндустрии не все так хорошо, есть банк, который ну, очень сильно подвержен. Да, 25% чистыми, вот если брать, у Signature 25% были в крипте, да, по-моему, депозит в клиентов, который он обслуживает, но это немало, каждый четвертый. И вовремя ФРС просто не дал проблеме развиваться больше и сделал то же самое, что и с SVB. Так что... Вот у меня таблица, например, посмотрите, Wells Fargo 42% почти, это процент клиентов, чьи депозиты ниже 250 долларов, тысяч долларов. US Bancorp 37, JP Morgan 32, да. У Signature Bank и Silicon Valley Bank, соответственно, 6 и 2,7, да. У Silicon Valley 2,7% всех депозитов ниже 250 тысяч, то есть все были крупные, крупняк, да. 10 корпоратов изъяло деньги и до свидания. И тем не менее его спасли, да, и тем не менее даже тем, кто не застрахован, наверное, в большей степени или полностью выплатят деньги.
Помимо СВБ, на этой неделе знатно грохнулись акции Credit Suisse. Это вообще связанные события или оно просто так получилось?
Оно частично связано в виде усиление паники в виде вот этого bank run, да, набега вкладчиков, но когда начинались проблемы у Credit Suisse, у SVB были очень даже неплохие годы, SVB рос, но вот Credit Suisse, во-первых, входит в 30 топ-банков мировых, это номер 2 в Швейцарии. Но это не значит, что он супернадежный, потому что вот если ты вбьешь даже в Google просто штрафы Credit Suisse, то выйдут разные цифры. В разные годы им выписывали разные штрафы, причем со стороны США. Да? Американцы активно давили на швейцарские банки и выявляли массовые случаи ухода от налогов американских клиентов в швейцарских банков. Это вообще старая история. Плюс Credit Suisse работал с, так скажем, особо богатыми клиентами, немножко у них практика была такая особенная, скажем, и всякие бизнес-партнеры непонятные, всякие непонятно выданные кому для чего кредиты, обслуживание разных клиентов, все эти проблемы годами длились, и вынудили Credit Suisse пойти на какую-то реструктуризацию своих активов. Осенью вот было. Куча штрафов была выписана им. Они 7 миллиардов убытка только в прошлом году зафиксировали. В 22-м. Более чем 7 миллиардов. В 22-м у них был мощнейший отток. Не вот в 23-м, а в прошлом году у них был отток 123 миллиарда. И не снилось, да, SVB банку. Так что проблемы старые. Но в последний момент, видимо, вкладчики немного забеспокоились, начали изымать депозиты. Банк обратился к своему одному из своих крупных инвесторов, Саудовский национальный банк, который уже держал какую-то долю в капитале банка, попросил добавить денег, те отказались, вот это было как раз позавчера, да, по-моему, отказались, потому что, во-первых, их доля уже составляет 9,9%, и регулятивно они упираются в планку, да, в 10%. Во-вторых, у них нет такого желания. Они не хотят вкладывать деньги в банк, который имеет долгие, длинные проблемы, которые, ну, никак не разрешаются. Да, реструктуризация, да, там, смена там, руководства и так далее, ну, окей. Расследования разные. И это послужило драйвером, толчком, спусковым крючком для того, чтобы начался, да, новая волна оттока. И вообще надо деньги искать откуда-то. Саудиты отказались. Так что с SVB напрямую не связано.
Credit Suisse – это не такая мелочь, как SVB. Спровоцирует ли этот банк банковский кризис?
Это ни разу не мелочь. Как я сказал, 30 самых крупных банков мира. Там вот одной только утечки, несколько лет назад, по-моему, была утечка типа панамского досье, да, где цифры были, то есть 30 тысяч клиентов охват был вот этой утечки, и суммарно 100 миллиардов, речь шла о 100 миллиардах долларов вот на этих депозитах. Хорошая новость, что они ведут реструктуризацию, хорошая новость, что проблема долго длится, и, может быть, через списание, через реструктуризацию, через там, продажу доли, через какие-то, может быть, слияния с каким-нибудь UBS, может это разрешиться. Это хорошая новость, то есть проблема возникла не сейчас, она старая, но есть надежда, что ее решают. Решали частично там из года в год. Плохая новость в том, что действительно банк настолько крупный, и его дефолтные свопы сейчас стоят 18 раз дороже, ну, до вливания со стороны швейцарского банка. Хотя у меня еще одна хорошая новость. Вчера швейцарский банк влил 54 миллиарда. Ну, не то чтобы подарил, просто кредитную линию дал и позволит Credit Suisse взять 54 миллиарда на вот покрытие оттока клиентов. И, возможно, это поможет. Я думаю, что там лимита не будет, понадобится больше, дадут больше. Если смотреть на Credit Suisse с точки зрения депозитов, много ли это 54 миллиарда или мало, ну вот давайте посмотрим на баланс. Активы 530 миллиардов, да, то есть 10% от стоимости активов они влили. Кредитов на 264 миллиарда, это очень крупный банк, очень-очень крупный. Что я могу сказать? Надеемся. В кредитовой ситуации, конечно, сложнее. В том смысле, что проблемы там не такие очевидные и понятные, как с облигациями у Silicon Valley Bank. А если с SVB все ясно, да, упали цены на облигации, выросла доходность, и вот не получилось закрыть, назовем это, кассовый разрыв, то с Credit Suisse много может быть котов в мешке, много может быть каких-то непонятных вещей, о которых мы не знаем, где-то там спрятаны в банке, потому что долгий процесс. Надеюсь, они его начали решать, надеюсь, регулятор. Вообще в Европе законодательство в плане нормативов для банка, оно жестче, и, вероятно, за долгие годы Credit Suisse все-таки нормализовали свой баланс и прям вот рушится здесь сейчас, там нечему. Но, тем не менее, вчера у нас после новости о вливании 54 миллиардов акции очень сильно подскочили вверх. Они были на минимумах, очередных, кстати, минимумах, сильно взлетели. Конечно, не догнали уровни там, начала марта, тогда они стоили 3 доллара. Они даже, по-моему, до 2 долларов еле долетели. Сейчас минус 8% акций Credit Suisse на премаркете. Вот рынок откроется через час. И это тоже сигнализирует о том, что да, вчерашние действия швейцарского национального банка пока не очень-то и позитивно оцениваются рынком. То есть позитивно, конечно, для той панической ситуации, которая была вчера, позавчера, но риски остались, паника в какой-то мере осталась.
Есть ли что-нибудь еще важное, интересное или прикольное о банковском кризисе, о чем я не спросил?
Из такого интересного, наверное, выявились очередные проблемы с консалтингом и рейтингами. Банки, конкретно Silicon Valley, был объявлен там, не знаю, Forbes, по-моему, да, на 8-м месте был. Рейтинги никак не предсказывали банкротство этого банка. Конечно, мы понимаем, что если приходит аудитор и видит на балансе облигаций, трежерис, если он видит, что все надежно по нормативам, по действующим нормативам банк соответствует, там активы, депозиты, резервы, все-все соответствует. Но такие вот банальные вещи соблюдены, банальные какие-то правила, критерии соблюдены, но риск процентных ставок, изменение процентных ставок, это тоже такой банальный норматив, так скажем, да, о нем все знают. Если вы сдаете CFA Level 1, да, даже Level 1, у вас там вопросов масса на эту тему. Дюрация облигаций, вот эта вся математика в облигациях, их сроки длинные, там, короткие. Как поменяется стоимость облигаций, если процентная ставка в экономике вырастет там, на 1% за год? Какие облигации больше упадут в цене, там, 30-летние? Ну, это все очень просто для финансиста. Интересно, что до сих пор, пока вот не появились проблемы, до сих пор мало кто об этом говорил, и мало какие рейтинговые агентства намекали на риски. Еще один интересный случай – это инсайдерская торговля. Не обошлось и тут без сделок со стороны топ-менеджмента вот в момент банкротства, до банкротства, за неделю до него, да. Это тоже расследуется. Опять же, важно не то, происходило это или нет, а важно то, как это будет расследовано, кто понесет наказание и так далее. Я понимаю, что человек в менеджменте банка видит отток, он же появился не на прошлой неделе, наверное, он усиливался, и понимает, что текущая стоимость акций достаточно высокая и просто продает их, но есть закон, есть ограничения, есть вообще правила, как вести себя, как, что можно делать, что нельзя акционерам, топ-менеджерам, ну, инсайдерам, назовем их инсайдерами. Еще один интересный момент. Наверное, если этот кризис банковский, короткий такой мини-кризис разрешится, то это хороший повод центральным банкам, для фондового рынка это, наверное, позитивно, повод прекратить агрессивную монетарную политику и перейти к более плавной. Ну, тогда нам просто нужно будет приготовиться к тому, что инфляция будет да, на повестке чуть дольше, чем было бы до банковского кризиса. То есть если у Федрезерва нет возможности, у ЕЦБ тоже, наверное, нет возможности повышать ставки агрессивно, сильно дальше, то, наверное, и инфляция будет падать не такими активными темпами, не такими быстрыми темпами. И еще 300 миллиардов вот на этой неделе ушло ликвидности в систему. Это тоже, наверное, вызовет какую-то чуть более высокую инфляцию. Так что, да, негативная сторона. С одной стороны, ставки помогут фондовому рынку вздохнуть, а с другой стороны, придется тогда терпеть инфляцию чуть дольше.
Если все так, как ты говоришь, то почему ЕЦБ вчера не нажал на тормоз, а, как многие и ожидали, поднял учетную ставку на 0,5%?
Ну, во-первых, ЕЦБ не мог пойти на поводу у ситуации, так скажем. Если бы ЕЦБ отошел от своих планов, это означало бы, что в банковской сфере все плохо. Это был бы такой месседж рынком, что вот видите, ЕЦБ планировал повышение ставки на 0,5, и вдруг неожиданно за пару дней возник вот такой кризис с Credit Suisse и SVB банком, и они за пару дней вынужденно изменили свое решение. Во-вторых, это и месседж с одной стороны, и с другой стороны действительно здесь сейчас, если не поднять ставку, Credit Suisse ситуация не улучшится. Да, ведь Credit Suisse не из-за роста ставок пострадал большей частью, а из-за других таких более укоренившихся, более старых проблем. Поэтому ЕЦБ сделал все правильно. Здесь сейчас не изменили своим планам, не отошли от заранее, так сказать, ожидаемых даже, не заранее, ожидаемых планов, сделали как нужно было, как должны были сделать, а дальше там посмотрим. Я думаю, на ЕЦБ тоже будет оказывать влияние этот банковский кризис, не так легко будет повышать ставки, он Евробор уже вниз пошел, да, но здесь сейчас, на вчерашнем заседании в четверг, ЕЦБ, скорее всего, не мог пойти на какие-то уступки, это значило бы неуверенность, это значило бы, что ситуация действительно очень страшная. Так что в целях борьбы с инфляцией 0,5 вполне себе нормальный рост ставки, не 0,75 же, как у американцев было осенью. Но в целом рынок надеется, что повышение ставок будет менее агрессивным. Кстати, с инфляцией ведь тоже нет особых проблем уже, да? 6% в США. Было 9,1, сейчас 6, ровно столько, сколько ожидали. То есть все идет вроде так, как ожидали.
Вот на этой прекраснейшей ноте мы сейчас и закончим. Это был спецвыпуск «Вкуса биржи» на тему банковского кризиса. Реального ли? Вымышленного ли? В эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Мы говорили о банках говорили, о чем еще же. Перемотайте, послушайте и заодно подписывайтесь на нас на различных платформах Apple Podcast, Simplecast, Player FM, Google Podcast, Spotify и других. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки. Мы всем рады. Спасибо.
Спасибо. Удачи на рынках. И буквально два слова. Я надеюсь, удалось об этом рассказать просто, без массы цифр, потому что цифр у меня очень много. Тут вот на всех блокнотах разные записаны цифры. Я круглые сутки смотрю Bloomberg и постоянно оттуда что-то записываю, даже фотографирую телевизор, скриншоты. Надеюсь, без сложных формул, цифр и терминов удалось на пальцах объяснить нашим уважаемым слушателям о причинах, о последствиях, наверное, хотя никто не знает будущего, ну и о том, что делается, чтобы это не повторилось.